Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о религиях в Древней Греции. Еще один последователь религии Зевса – это Гомер. Виктор Петрович, а каково его учение о мире?
У него не столь большой интерес к космологическим вопросам, как у Гесиода. Он тоже говорит о том, что мир имеет неоднородную структуру. Именно от Гомера, возможно, Гесиод узнал, что мир имеет Тартар, преисподнюю, из которой невозможно вернуться. Выше Тартара находится Аид. Над Аидом возвышается наша земля, а над землей возвышается небо. То есть у Гомера уже мы встречаем структурную точку зрения взгляда на мир. Но все же больше внимания Гомер уделяет человеку. И достаточно интересные взгляды мы можем узнать из работ Гомера. Прежде всего, и это характерно для всей религии Зевса Аполлона, человек понимается как гражданин нашего земного мира. Конечно, у него есть душа, но тело является наиболее сущностной частью человека. Душа после смерти попадает в Аид, и бытие души в Аиде подобно существованию тени. Когда Одиссей спускается в Аид, как мы читаем в поэме «Одиссея», то он говорит: «Лучше быть последним рабом на земле, чем царем в Аиде». Это ничтожное существование, это почти несуществование, истинное существование на земле.
То есть мы видим, что у греков не было идеи воскресения.
Вообще это характерно для всего древнегреческого мировоззрения, что особенно мы видим в работе Гесиода «Труды и дни». Греки считали, что золотой век существования людей позади. Что нас ждет впереди, мы не знаем, но то, что лучшего не будет, это очевидно. Что это за золотой век? Можно ли считать это некоторым смутным воспоминанием о рае, сказать сложно. Но то, что такой надежды на воскресение, надежды на спасение у греков не было, это является такой общей их чертой, которая роднит и с другими народами.
Но давайте все же поподробнее остановимся на учении Гомера о человеке.
Гомер, исследуя природу человека, обнаруживает, что человек обладает различными способностями. Среди них прежде всего выделяются разум и свободная воля. И Гомер считает, что душа человека имеет как бы три начала. Именно как бы, потому что четких исследований философского анализа у Гомера нет. Но он говорит, что душа, во-первых, это некая нетелесная оболочка нашего тела. Во-вторых, это мыслительная способность, как сказали бы более поздние философы, это разум, ноос, по-древне-древнегречески, или в древнегреческом языке это слово трансформировалось в известное нам нус. И воля, тюмос, также известное поздним греческим философам понятие. Но, подчеркиваю, душа для Гомера была не основным. Основным все же был интерес к телесной составляющей человека и к земному миру. Вот из этого интереса к земной жизни человека возникают последующие философские учения. Греки не знали о существовании истинного Бога, истинного божественного сверхъестественного мира, и поэтому связывали все свои чаяния и надежды именно с нашим земным миром. То есть религия Зевса Аполлона была скорее религией обычного древнего грека, религией наиболее распространенной, которая со временем стала практически государственной религией, потому что это была религия, отвечающая земным нуждам и земным потребностям человека.
Как противоположность религии Зевса мы можем привести религию Диониса, которая позже соединилась с религией Деметры.
Религия Деметры – это культ богини Деметры, который был связан с культом смерти. Согласно древнегреческим мифам, у Деметры была дочь, которую звали Кора или, по другим мифам, Персефона. Аид похищает дочь Деметры Персефону и требует у Деметры, чтобы та отдала ему в жены дочь. Понятно, что с Аидом никто из богов ссориться не хотел. И в конце концов боги решают пойти на компромисс. Сделать так, чтобы иногда Персефона жила в царстве Аида, а иногда на земле у своей матери Деметры. Таким образом возникает поклонение Коре или Персефоне, то есть богиня, которая связывает мир земной с миром Аида, с миром, в который попадают души после смерти. И поклоняясь Персефоне, человек как бы замаливал у этой богини о своей собственной посмертной участи.
То есть Персефона символизировала цикличность жизни, смену дня и ночи, зимы и лета, жизни и смерти.
Можно трактовать и так. Может быть, это смена дня и ночи, зимы и лета, жизни и смерти. Скорее, приверженцы этой религии обращали внимание на последнее, что жизнь и смерть не разделены непреодолимой пропастью, что после жизни, когда душа отделяется от тела, она не умирает окончательно. И возможно существование человека и в загробном царстве. Возникает вопрос, можно ли сделать так, чтобы это существование как-то заслужить своей жизнью.
Мы видим, что все эти мифы направлены в конечном счете к одной цели – объяснить человеку смысл пребывания его здесь и ту задачу, которую он должен реализовать, чтобы в той жизни, в будущей жизни, его не постигли несчастья, мучения.
Конечно, но это особенность и характеристика любой религии. Религия – это все же не наука. И любая религия прежде всего отвечает на вопросы смысла жизни, задачи человека в плане его существования в этом мире, причин его страданий в этом мире. То есть вопросы, которые не может решить наука. И древнегреческая религия в этом плане совершенно не отличалась от других религий, и, можно сказать, проблематика ее почти та же самая, что и в христианстве. Вопросы смысла жизни, происхождения страданий, вопросы спасения души и так далее.
Затем с этим культом соединяется пришедший с севера, из Фракии, культ бога Диониса. Виктор Петрович, а в чем особенность этой религии?
Особенность этой религии состоит в том, что она развивает убеждение, что человек может спасти свою бессмертную душу. Ну, конечно, о спасении древние греки не говорили, я сознательно пользуюсь христианской терминологией, но, тем не менее, то, что было характерно для религии Диониса, это совершенно противоположный взгляд, чем в религии Зевса Аполлона. Если в религии Зевса Аполлона душа есть тень, а истинное бытие – это бытие тела, в религии Диониса наоборот. Тело – это могила, а душа – это истинное бытие.
Здесь мы видим игру древнегреческих слов «сома» – тело, «сэма» – могила.
Да, совершенно правильно. Известная уже с древних времен игра слов пройдет и через всю греческую философию вплоть до ее заката. Сема – могила, сома – тело. Не случайно такая близость этих слов. Не случайно тело даже по звучанию похоже на гробницу или могилу.
Культ Диониса отличался достаточно разгульными нравами. Как это можно соотнести с их учением о том, что душа всего лишь пленница в этом теле?
Да, поклонение богу Дионису, богу виноделия, естественно, сопровождалось большим употреблением вина. То, что впоследствии стало называться вакханалиями, по имени римского аналога бога Диониса – Вакха. Но это неудивительно, ведь вино приводит человека в необычное состояние. Человек как бы забывает о своих земных бедах и страданиях. Он чувствует, что его душа как бы воспаряет от тела, и он связывает вот это воспарение именно с влиянием на него не вина, а воздействием того божественного мира, которым владычествует бог Дионис. Вакханалии или оргии, как угодно их можно называть, носили внешне отвратительный характер. Но по сути своей это было действо, направленное на то, чтобы душа окончательно отделилась от тела и успокоилась в царстве Диониса.
Еще одна важная особенность религии Древней Греции – это ее закрытость от непосвященного, некая сакральность. А с чем это связано?
Здесь важно обратить внимание на одну особенность греческого мировоззрения. Греческое мировоззрение было конечным. То есть мир представлялся не как бесконечный космос, как мы сейчас считаем, а как некоторая конечная, упорядоченная, красивая организация. Космос в переводе на русский язык – это порядок, красота. И в таком понимании мира, как ограниченного некоторым пространством места, и теория спасения в дионисийстве обретала черты эзотеризма, то есть таинственности. Люди, которые узнали, как спасти свою душу, не стремились поделиться этим своим знанием с другими людьми, как, скажем, мы делимся с другими людьми радостью нашего благовестия. Для греков было понятно, что количество таких теплых местечек в царстве Диониса ограничено, и поэтому религия принимает закрытый характер. Поклонение богу Дионису – это таинство. Таинство как тайна, как скрытое от глаз непосвященных людей действование.
Последователи религии Деметра Диониса именуются также орфиками. Откуда берет начало это название?
Орфей прекрасно известен всем. Это древнегреческий легендарный герой, который отличался своей замечательной игрой на музыкальных инструментах. Он полюбил Эвридику, которая, гуляя вместе с Орфеем по лугу, не заметила лежащую в траве змею. Змея ее укусила, и Эвридика умерла. Орфей был в глубокой печали и решил спуститься в Аид, чтобы вернуть на землю Эвридику. Он своей игрой на арфе усыпил стоглавого пса Кербера, умилостивил Персефону, которая в то время возглавляла, так сказать, подземное царство Аида, и Персефона отпустила Эвридику вместе с Орфеем при одном условии. Орфей должен идти впереди и не оборачиваться до тех пор, пока он с Эвридикой не поднимется на землю. перед самым выходом на землю Орфей не удержался и оглянулся, и увидел лишь удаляющуюся тень Эвридики. Печаль, которая охватила Орфея, была безмерна. Он всю свою жизнь провел в верности Эвридике, за что ему не могли простить другие его поклонницы, и в конце концов они его растерзали во время одной из вакханалий. Такова внешняя канва мифа об Орфее. Но важно отметить здесь некоторый религиозный аспект. Орфей, оказывается, не просто человек, а человек, который своими музыкальными способностями может умилостивить кого угодно, даже сторожа подземного царства, стоглавого пса Кербера, даже жестокую владычицу этого царства Персефону. И наверняка поклонение Орфею может как бы помочь и нам в обретении доброй участи в царстве мертвых. Поэтому возникает культ Орфея, возникает секта орфиков. У орфиков умение играть на музыкальных инструментах было одним из средств, способов спасения, но не единственным и, можно сказать, даже не главным. Главным все же оставалось поклонение Дионису.
Но также орфики верили в переселение душ.
Согласно этим воззрениям, душа человека после смерти вселяется в тело животного в зависимости от того, какую жизнь вел человек, нравственную или безнравственную. И задача человека, поклонника Орфея и Диониса, состояла в том, чтобы путем участия в таинствах избавиться от этого бесконечного переселения душ и обрести покой в царстве Аида. Потому что все же вечное движение для древних греков никогда не ассоциировалось с блаженством.
Но это общее место во многих религиях.
Действительно, это опять же некоторые общие религиозные интуиции. Ведь движение человек всегда связывает с некоторым страданием. А покой есть обретение блаженства. Как сказал Пушкин, на свете счастья нет, а есть покой и воля. То есть покой, согласно Александру Сергеевичу, это простая замена слову «счастье». Так мы понимаем и в православии, когда говорим, что души наши упокояются в раю. Так понимали это и буддисты, так понимали это и орфики, которые искали покоя прежде всего. А именно в покое находится блаженство.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим изучение истории философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.